В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У нас сегодня гости – политолог и социолог Константин Газа и кинорежиссер Григорий Амнуэль. Данное сообщение – материал, созданный или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ну, у нас сегодня в центре внимания эволюция системы Путина будет под внешним и внутренним влиянием. Но начнем мы с мировых событий. Боевые действия в Украине продолжаются, а Владимир Путин побывал в Тегеране.
Визит Владимира Путина в Тегеран состоялся в рамках Астанинского формата переговоров по мирному урегулированию в Сирии. Россия и Иран поддерживают там центральную власть во главе с Башаром Асадом. Турция – вооруженную оппозицию на севере страны. Президент России Владимир Путин встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, высшим руководителем страны Али Хаменеи и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Официальные лица Ирана открыто поддержали Россию. Али Хаменеи после встречи с Путиным заявил, что если бы Россия не начала войну в Украине, то ее бы начали страны НАТО, повторив один из тезисов Кремля. Страны Запада подозревают, что Иран может оказать помощь Москве, поставив ей военные беспилотники. Тегеран это отрицает. Турция, несмотря на то, что является страной НАТО, не поддерживает санкции против России, но поставляет оружие Украине. Анкара предлагает себя в качестве посредника на переговорах между Москвой и Киевом. Стороны, в частности, обсуждают план вывоза пшеницы морем из заблокированных украинских портов. После переговоров стороны сообщили, что продолжат совместную войну с терроризмом в Сирии. Путин и Эрдоган заявили о прогрессе в переговорах по зерну. По словам Путина, отношения между Турцией и РФ развиваются. Товарооборот растет значительными темпами. Он отметил, что повестка дня российско-турецких переговоров очень широкая, включает в том числе обсуждение сирийской проблематики и урегулирование конфликта в Карабахе.
Ну вот такие краткие итоги этой поездочки. И вопрос Григорию Амнуэлю, который у нас в студии. Возникает ли на наших глазах такой мировой союз авторитарных и тоталитарных режимов особого пути, которые внутренне становятся довольно схожими? Как вы считаете?
Ну, безусловно, можно проводить какие-то параллели с условным союзом стран ОСИ. Но даже в странах ОСИ, на самом деле, разногласия между Италией, Третьим Рейхом и Японией были достаточно большие. Думаю, в данном случае мы будем иметь ровно такую же картину, потому что при всей симпатии Ирана к той или иной антизападной политике Российской Федерации, у Ирана своя повестка дня. Иран, безусловно, всегда будет выступать прежде всего как исламское государство, причем жесткое исламское государство.
Шиитское, да.
Да, шиитское. А Российская Федерация, в общем, все равно будет выглядеть светским государством, ну или в крайнем случае православным государством, хотя далеко не все население России исповедует православие, или тем более активно исповедует его. Поэтому я бы этот союз не рассматривал как очень прочное возможное здание, построение надолго или навсегда. Это исключительно, с моей точки зрения, может быть временным соглашением, объединением некоторых сил, которые считают, что Запад является его противником.
Хорошо. Константин, что вы скажете о складывающихся вот таких коалициях, взаимно, я бы сказал, обучающих друг друга стран, которые там под санкциями находятся? Здесь я бы упомянул еще, кроме Ирана и России, Венесуэлу, где-то там сбоку есть и Китай. Или, значит, ну да, или вот есть все-таки это ситуативные какие-то комбинации по поиску внешнеполитических компромиссов между часто конкурирующими, как по Сирии, автократами?
Мне кажется, что вопрос перспективы. Перспективы Владимира Путина, разумеется, ему кажется, что в данный момент возглавляет антизападный, антиглобалистский интернационал, который объединен отчасти типом политического режима, отчасти целым рядом запретов. Причем эти запреты в Иране, они носят религиозно-идеологический характер, а в России они, в общем, более или менее возникают в целях обслуживания войны, агрессивной внешней политики, но, например, там не распространяются отчасти на элиту. В перспективе главы Турции Эрдогана это важная встреча, подчеркивающая новую, принципиально новую роль Турции и в Европе, и в Евразии. Настолько, поскольку Эрдоган одновременно является посредником на переговорах вяло или не вяло идущих между Россией и Украиной, Эрдоган взял на себя миссию, пусть символического, но возобновления экспорта зерна из Украины, и вроде бы с ней справляется. Эрдоган, очевидно, претендует на роль лидера большого пантюркистского проекта, имея в виду и визит президента Казахстана в Турцию недавний, Касым-Жомарт Токаева. Если говорить, я не настолько хорошо понимаю внутреннюю политику Ирана, но здесь может быть, конечно, и дележка опытом, и в значительной степени экономическая выгода, связанная с тем, что возникает потребность в целом ряде иранских товаров, которые раньше просто не находили места на российском рынке. Сейчас это пустые ниши, которые Иран может занять. Вопросы плодово-овощной продукции и так далее, и так далее, и так далее, аграрный экспорт в Россию. И, разумеется, какая-то координация, связанная с рынком нефти, поскольку известно, что небольшую часть того экспорта нефти, который Ирану разрешен, там было некоторое превышение по пожеланиям Ирана вот этого бенча, это превышение его выкупает Россия. Поэтому, наверное, для Ирана это еще и важно с точки зрения сохранения вот этого какого-то небольшой добавленной валютной выручки. Мне кажется, что говорить о возникновении какого-то союза оси, это значит в каком-то смысле поддерживать делирий внешнеполитический, в котором находится российское руководство.
Ну да, но есть такие прогнозы, что Россия в целом вообще превращается в евразийский такой Иран, который будет все более изолирован от внешнего мира. Люди будут жить беднее в условиях технологического отставания от глобальных лидеров. В общем, вот я бы Григория спросил, как бы вы сформулировали, туда особым путем Кремль привел Россию сейчас?
Нет, я не склонен считать, что Кремль привел Россию к тому, к чему привели Иран после свержения Шаха. Я не склонен и категорически не согласен с теми, кто пытается сравнить будущее России с сегодняшним днем Северной Кореи. Я думаю, что Россия идет своим путем. К сожалению, думаю, что это путь еще более трагический, более плохой и более бесперспективный. Иранское общество объединено многовековой культурой. И оно более или менее монолитное. Северокорейское общество абсолютно монолитно и абсолютно объединено единой идеологией, которая доведена до уровня религии. Российская Федерация в любом случае многонациональна, многоконфессиональна и даже многорасовое государство. Плюс государство, в котором историю его переписывали много раз в угоду тому или иному портрету, висящему на стене. Такой наследственности, последовательной наследственности, как в Северной Корее или в Иране с момента революции, свергшей Шаха, в принципе, нет. Плюс роль, которую и играет... Ну вот смотрите, очень известный факт недавнего ареста выдающихся иранских кинорежиссеров. Мы можем сказать, что это немножко напоминает происходящие в России процессы девальвации культуры. Не такие жесткие, к счастью, Александра Сокурова никто не арестовывал, его просто не выпустили из страны. Но разница есть, потому что мы, российское общество, в том числе культурное, во многом было обращено прежде всего внутрь страны. А выдающиеся мастера иранского кинематографа, обращаясь к внутренним проблематике, наибольшее признание и наибольший выход своим искусством имели именно во внешнем мире, где огромные и очень сплоченные обычно иранские диаспоры тоже это поддерживали. Такого сплочения в российской эмиграционной среде, ну, в общем, к сожалению, мы должны констатировать, что нет. В этом тоже есть разница между нами. Поэтому нет, мне не кажется, что Россия может быть подобна вот двум, по крайней мере, примерам, которые я привел. Боюсь, что у нее опять свой самостоятельный и трагический путь.
Ну да, собственно, путь такой, что боевые эти действия не прекращаются, поэтому никакого замирения нет. И, кстати говоря, по этому поводу тут Путин тоже высказывался буквально вот там же по поводу посреднических усилий Эрдогана. Может быть, мы это сейчас увидим.
Известные переговоры в Стамбуле были, когда мы фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать. Но, как известно, после этого и после того, как для того, чтобы создать эти условия, наши войска отошли из центра Украины, из Киева, киевские власти отказались от исполнения соглашения. Они же были фактически достигнуты. Так что это... Конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет.
Ну, у Москвы, насколько я понимаю, тоже такого желания нет. Константин, что вы скажете вот про этот особый путь, который пришел к 24 февраля и вот этим 4 месяцам, которые сейчас мы видим, активных боевых действий? Все это было предопределено предыдущим периодом развития путинизма, и другого все-таки не было дано? Или это в некотором смысле историческая такая случайность, срыв? И так далее.
Я вижу в дебатах коллег политических философов, социологов, оставшихся в России, уехавших из России, в общем, два способа это объяснять. Один способ, сужая это до, ну, можно сказать, исторической ошибки, имея в виду личный фактор, имея в виду, собственно, решение Путина. Второй это объяснение долгое, структурное, связанное с тем, что по большому счету последние 30 лет истории России нужно воспринимать как отклонение, что историю развития России, историю России определяет логика некоторого политического пространства, в котором она находится, в прямом смысле пространства, да. И поэтому это всего лишь возвращение на тот исторический путь, которым Россия шла последние, ну, там, как минимум, 400, а может быть, и больше лет. Мне кажется, что, возможно, третье объяснение, связанное не, собственно, с тем, что мы в словосочетании «путинский режим» делаем ударение на слово «путинский», а можно попробовать сделать ударение на слово «режим» и сказать, что... Да, условием возможности того, что случилось, условием возможности того, что эта ошибка случилась, да, как бы она осталась где-то на бумаге в генеральном штабе, был определенный склад бюрократического управления, который при участии Путина, но не только его руками, в России сложился. И этот склад бюрократического управления, чиновников, которые привыкли к тому, что они получают награды и коррупционную ренту в ситуации мобилизации, ситуации борьбы с кризисом, а не в ситуации нормального регулярного государственного управления. И здесь можем сказать, что да, любая бюрократия, которая привыкла к тому, что ее усиливает и перезагружает любое большое ЧП, будь то кризис 2008 года, будь то аннексия Крыма в 2014 году, ну да, она, в общем, так или иначе, всегда готова с распространением раскрытыми объятиями встретить следующее чрезвычайное положение, следующую войну. Особый путь, как понятие, вещь, которую, в общем-то, с моей точки зрения, пользоваться просто непродуктивно. Да, ну вот из этих трех объяснительных моделей каждый себе выбирает ту, которая ближе ему с точки зрения биографического опыта, личного опыта, интеллектуального опыта.
Ну вот вы когда-то писали, что Путина окружает не Политбюро, а Царский двор. Ваши оппоненты доказывали, что есть Политбюро 2. А что сейчас Путина окружает, собственно? Вот что это за новая страта бюрократии, которая поднялась за 4 месяца из того, что было раньше, и, видимо, уже не существует?
Есть важная новая группа, которой не было. Это военные аватары Путина. Условно я их называю преемники, но они преемники не в смысле, что они как бы преемники, как Медведев и Иванов, а в том смысле, что они полностью поставили свой карьерный рост и имеют президентскую амбицию на продолжение войны. Это зампред Совбез Дмитрий Медведев, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и первый замглавы Кремлевской администрации Сергей Кириенко. Они не координируются друг с другом, просто у них одна и та же политическая ставка. Произошел развал, распад того, что, собственно, составляло ядро этого двора, то есть ближнего круга Путина, который формировался из так называемого, кооператива «Озеро», где все они, значит, в 90-е построили себе по небольшой даче, имея в виду Геннадия Тимченко, братьев Ковальчуков, братьев Ротенбергов, Алексея Миллера из «Газпрома» и так далее, Игоря Сечина. Вот эта группировка распалась. Рядом с Путиным остались люди, которые в том или ином виде, вот как бы остатки этого двора, в том или ином виде разделяют его политико-теологический драйв того, что Россия должна вести войну с Западом, чтобы в мире не наступил конец света и закат человечества, но делают это тоже как бы у них там логики объяснения, почему эту войну нужно вести, они разные, да, потому что там есть Золотов, который как раз объясняет это, насколько я понимаю, насколько рассказывают, это как раз такая православная теология. Есть Сечин, который объясняет это в терминах геополитического противостояния с Соединенными Штатами. Ну, там и так далее, там есть какое-то количество людей. Двор, который был запасной параллельной структурой управления страной, ну, когда есть человек, который во дворе, и при этом он является неформальным куратором какой-то отрасли в экономической жизни, государственной жизни, да, и как бы покровительствует или, наоборот, воюет с чиновниками, которые должны заниматься, значит, этой проблематикой. Вот в этом смысле двора больше нет. Возможно, из молодых адъютантов что-то новое формируется. Мы видим, что Путина окружают постоянно молодые люди, дети, как их называют в Москве, дети-админки, это дети высокопоставленных в конце 90-х, начале 2000-х чиновников питерской мэрии, тех, кого привезли в Москву с собой в 99-2000-х годах. Может быть, вот из них появится какой-то такой новый двор, такая какая-то новая зубовщина, если поминать последних фаворитов Екатерины, братьев Зубовых. Но в данный момент российская верхушка точно так же, как и все, ждет ответа для того, чтобы окончательно сделать какие-то ставки, ходы, как-то из вот этой ситуации расплавленного металла как-то остыть. Ответ на вопрос, как и чем закончится эта война.
Да, вот интересно, что произошло с правящим, так сказать, классом. Тут интересный вопрос поставила Екатерина Шульман о том, что мы наблюдаем такую революцию без революционеров. То есть все те же самые люди, которые говорили одни вещи лет 10 назад, говорят совершенно противоположное, выступают в качестве энтузиастов, так сказать, перемен, пересмотра всех законов, которые были приняты, и это все вот как бы происходит теми же самыми руками, которыми, так сказать, проводились какие-то совершенно другого типа реформы там и 10, и 20 лет назад. Вот как вы оцениваете эту эволюцию, так сказать, российской элиты?
Да я бы сказал, что я не соглашусь, безусловно, с госпожой Шульман. Да и, пожалуй, с параллелями с двором бы я бы не согласился, потому что то, что я вижу, то, что я понимаю, в том числе по тем, по той информации, которая до меня доходит, сегодняшняя ситуация больше напоминает мафиозный клан, ну, если хотите, Соединенных Штатов Америки или Италии. Ну, больше Соединенных Штатов Америки, знакомый нашему зрителю по «Крестному отцу». Действительно, разные братья или разные члены данного клана, им на откуп отдавался тот или иной вопрос. Действительно, в клане могли возникать разногласия по поводу того, стоит ли заниматься наркотиками, проституцией, оружием, приобретать, строить новые казино и так далее, и так далее. Но общая структура, общей повязанности во всех вопросах, общей повязанностью кровью, общей повязанностью теми не совсем законными в любом случае делами, оно оставалось абсолютно главенствующим. Именно поэтому даже в случае гибели крестного отца обычно на его место достаточно быстро возникал новый крестный отец, который, по большому счету, продолжал дело предыдущего. Изменения какие-то были, условно говоря, немножко гример работал, мог измениться флаг, мог измениться гимн, но в целом это оставалось константой. Мы не имеем сегодня ни в коем случае те ситуации, которые были, скажем, у последнего русского двора, когда не только Первая мировая война подточила царский трон, но и неспособность, не всегда очевидная логичность тех или иных движений царя привел к тому, что его авторитет политический во дворе поддерживали далеко-далеко не все. Не говоря уже о партийных ситуациях, когда очень близкие к нему люди как раз и приехали к нему для того, чтобы получить его отречение от власти. Когда оказалось, что ни его брат, ни его другой кто-либо из родственников не захотел взять этот трон. Когда то же самое мы можем сказать о более близком и более нам знакомом варианте, это смерть Сталина.
Ну, пока далеко до всего этого.
Люди, которые окружали Сталина, имели опасность, имели недовольство. Мы вынуждены констатировать, что такого недовольства мы не можем наблюдать в сегодняшней России. И тем людям, которые окружают Владимира Путина, уж точно ничего от него не угрожает. Ни ему, ни их семьям. Даже те сроки, которые получают время от времени или дела против близких высоких чиновников, в принципе, ну, может быть, за исключением дела товарища Улюкаева, проходят более чем мягко. Чаще всего это просто перестановка с места на место. Своих мафия не сдает до тех пор, пока они не сдают мафии.
Ну, вот интересный еще вопрос, собственно, а откуда взялся, так сказать, человек современный, массовый, вот который по опросам, которым то ли можно верить, то ли нельзя верить, поддерживает, значит, так называемую спецоперацию, когда его об этом спрашивают, была ли, так сказать, какая-то программа по его формированию, собственно, вот откуда он вышел. Константин, что вы скажете?
Российская внутренняя политика последние 20 с лишним лет строится как политика работы с аудиториями. Последний большой концепт, который воспринимал, собственно говоря, население Российской Федерации, граждан Российской Федерации, как все-таки некоторую голосующую некоторое голосующее политическое тело, это понятие путинского большинства для Павловского. Это путинское большинство почило в обозе в 2005 году, когда началась так называемая монетизация льгот. Дальше, собственно, никакого конструирования политических тел не было, а была работа с целевыми аудиториями, примерно такая же, как когда вы продаете людям ботинки или зубную пасту. Наложившись на целый ряд действий, связанных непосредственно с социальной инженерией, да, потому что нужно же отчетливо понимать, что та структура российского общества, ну, условно, там, можно сказать, сословная, можно сказать, сословно-дотационная, она создана руками, начиная с антикризисных мер 2008-2009 годов, да, когда в дополнение к вымирающей лояльной целевой аудитории типа пенсионеры был создан огромный социальный слой бюджетников, бюджетников разного типа, силовых бюджетников, когда им стали принимать зарплаты и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, это и когда вам продают информацию как целевой аудитории, и при этом, когда вы уже сегментированы государством в рамках той или иной социальной политики как бюджетополучатель, неважно, вы предприниматель, получатель субсидированного кредита или военный пенсионер, который в 45 лет еще, значит, полной силы выходит на пенсию, получает 40-50 тысяч рублей и работает заведующим в садовом товариществе, в каком-то смысле ваше медиапотребление и ваши отношения, и ваша как бы космогония в широком смысле, они запрограммированы. Поэтому другой вопрос, это вопрос уже к историкам, потому что сейчас у нас нет архивов, да, открытых для того, чтобы на этот вопрос с точностью документально ответить. Когда это программировалось, да, то есть когда создавались новые страты высокооплачиваемых бюджетников, когда менялись взаимоотношения государства, олигархов и рабочих фабрик олигархов. И, что самое главное, когда менялась вот эта структура политического планирования вот путинского большинства, как какой-то еще все-таки электоральной массы к целевым аудиториям, которые должны потреблять определенный тип контент, была ли там уже заложена цель? То есть было ли там уже 24 февраля 2022 года, или в каком-то смысле сумма усилий по таких абсолютно инструментальных, по укреплению власти правящего класса привели к тому, что 24 февраля и все, что было за этим, стало возможно. Но ответить на этот вопрос без доступа к документам, без какой-то формы Нюрнбергского процесса, к сожалению, не представляется возможным.
Да, еще один вопрос. Вот все-таки, как вы считаете, какую роль создания этого нового путинского человека сыграла централизованная такая пропаганда? Ну, я бы сказал, что и, наверное, кино тоже. Вот сейчас отмечают особую роль фильм «Брат 2», например, так?
Боюсь, что, к сожалению, довольно большую. То есть я бы не стал ее преуменьшать. И, к сожалению, очень многие не готовы были увидеть то, как превозносился фильм действительно очень хорошего режиссера Алексея Балабанова, каким попыткой создать ну, что-то типа американского Джеймс Дина или польского Збигнева Цибульского из Сергея Бодрова, младшего, что создавало в массовом порядке практически все кинокритика, киноведение, журналистика, которая писала об этом фильме, превознося его как новое слово, как новое русское кино, как новая русская действительность, нового российского героя, который меня, честно говоря, тогда еще в Соединенных Штатах Америки, правда, обжигал, с моей точки зрения, неприкрытыми сценами расизма. Когда я об этом говорил даже с некоторыми своими знакомыми, понимание у них это не вызывало, они подчеркивали только идеальность этих героев, этих персонажей, которые провозглашали своих «мы не сдаем» и прочее, прочее, прочее. Да, одновременно тот же Балабанов сделал «Груз-200», страшный фильм абсолютно, наиболее жестоко, наверное, показавший не столько саму афганскую войну или чеченскую войну, сколько именно ее исход в глубинке России, итог этой войны, что называется, печальнейший итог. На этом фоне, который можно приводить и другие телевизионные примеры, сериалы, бригады и все прочее, на этом можно приводить огромный захлеб многими произведениями тех или иных писателей, которые потом себя проявили как политики, в том числе и на выборах в Государственной Думе, и к стыду, с моей точки зрения, российского читателя, создавая батальоны в Донецких, Луганских республиках, которые даже президент Казахстана называет квазигосударствами. К сожалению, вот этого всего понимания не было. Да, действительно, вопрос, с кем вы деятели культуры, с моей точки зрения, мог бы быть очень, да и остается очень и очень важным. Потому что, с одной стороны, мы имеем тех, кто вынужденно или понимая, что происходит, уехал из страны. С другой стороны, мы имеем ситуацию запрещения, что чудовищно в Российской Федерации, концертов Шевчука, Макаревича и так далее. Все это как раз показывает. Власть приструнила, она приручила. И когда выдающийся, безусловно, альтист Юрий Башмет говорит: мой президент, наш президент, мой любимый президент, путаясь в этих эпитетах, ну, в общем, мне трудно представить подобный диалог между президентом и деятелем культуры в любой другой стране. Ну, может быть, да даже в Северной Корее, пожалуй, такого диалога трудно представить.
Константин, а как бы вот появилась ли в России в сегодняшнем ее состоянии идеология, да? Есть ли она, может быть, она опирается на какие-то работы любимого Путиным Ивана Ильина или еще что-то, или там какие-то теории православных старцев, так сказать, тоже туда проникают. В общем, или это такой компот, которым, тем не менее, можно кормить по разным каналам телевидения, так сказать, одни группы целевым образом, другие группы, а в целом они все будут относительно лояльны, так сказать, под этим натиском пиара.
Это очень широкая линейка компотов. И, спаси бог, это не один компот. Есть продукты массовые, как «Бесогон» Никиты Сергеевича Михалкова, раз уж мы про кино. Есть продукты, да, в котором... То есть, собственно, ведь «Бесогон», он же тоже это помесь цезаризма, православия, при этом советского ресентимента, да. То есть вот он сам по себе выражает, да, в каком-то смысле вот этот вот странный сплав, абсолютно невозможный и немыслимый. Есть намного более эссенцированные продукты, связанные в одном случае с, да, действительно, некоторыми цезаристскими течениями внутри православия или эсхатологическими течениями внутри российской версии православия. Есть абсолютно как бы советские по подаче вещи, где говорится о том, что, собственно, вот из-за них мы не строили, из-за Запада мы не строили реакторы, не строили ледоколы, а сейчас мы их начнем строить, и это играет на, в том числе это играет на каких-то струнах в головах молодежи российской, да, что вот у них, значит, у отцов был бам, а у нас не было, или у дедов, мы тоже хотим бам. Ну как, лучше по телевизору, но в принципе хотим. И так далее, и так далее. Идеология в старом понимании – это способ работы, это способ унификации, это способ организации коллективного действия массы, да, Поэтому она, ее не может быть несколько. В этом смысле идеология, она как бы она против, она конфликтует по своей сути с политическими технологиями. А в новом смысле, да, когда говорят коллеги западные, что ну, идеология – это action-belief system, да, любая action-belief system, да, но тогда нужно сказать, что у Путина много идеологии, и, собственно, вот эти компоты, расфасованные разным образом, они и есть идеологии. Я не думаю, что кроме Путина и, пожалуй, Кириенко, я не думаю, что наверху в России в правящем классе есть люди, которые искренне верят в то, что можно, меняя определенные, пытаясь насаждать определенные установки отношения к миру в головах граждан, можно управлять их поведением. Все-таки в основном там люди, хорошо и крепко прошедшие 30 лет российского капитализма, так называемого периферийного капитализма, хотя сейчас вот уже так коллеги говорят, что, может быть, он уже и не совсем, может быть, и не периферийным он был, да, в самом сердце, так сказать, полупериферийном или в самом сердце мир-системы, но не суть. Это люди, которые хорошо понимают, что такое капитализм, и хорошо понимают, что российский гражданин, он все-таки потребитель изначально, да, потребитель товара, потребитель продукта. И их как раз позиция заключается в том, что, ну, вы как бы, ну, конечно, надо народ немножко иногда промывать мозги, особенно война, но сами они идеологически совершенно не заряженные люди. И здесь как раз разница с советской элитой существенная, потому что никто не требовал от рабочего, даже члена партии, знания Маркса. А читая там дневники покойного Черняева, проработавшего в ЦК много-много лет, мы понимаем, что вот он как раз Маркса знал, да, то есть там, чем выше люди находились в социальной иерархии, чем ближе они были к инстанции принятия политических решений, тем в большей степени они идеологией владели, тем в большей степени они были идеологизированы. Чем ниже, тем меньше. Здесь как раз, мне кажется, в каком-то смысле перевернутая пирамида, то есть все так называемые простые граждане, ну, большинство, да, мы не можем оценить количество несогласных, сейчас даже с точки зрения социологических опросов. Но вот это большинство согласий, это люди в той или иной степени как бы квази-идеологизированы. Они вот какой-то из этих компотиков обязательно потребляют, потому что после Винницы нужно что-то такое потребить, чтобы понять, почему это было. А люди, находящиеся наверху, они прекрасно понимают, что да, как бы да, это вот это такой спой, это так Российская Федерация пытается вести переговоры таким странным образом.
Да, теперь вот вопрос все-таки о социологии. Ну вот есть эта утечка из закрытого опроса в ЦИОМ, там разные циферки, но одна очень важная, когда задавали вопрос, что для России сейчас важнее продолжать военные действия или вести мирные переговоры, в пользу каждого из вариантов проголосовало по 44% опрошенных. И, так сказать, есть некий тренд и по другим цифрам, то есть восторгов, происходящее в Украине, собственно, и содеянное там, в общем, значительная часть, особенно у молодежи, не вызывает. Константин, как социолог, как вы относитесь к этим всем цифрам, опросам, трендам и так далее? Что-то они показывают, возможность, что какая-то часть значительных россиян может отвернуться от нынешнего курса Путина?
Здесь нужно в голове удерживать следующую мысль. Отвечая на вопрос анкеты, телефонного опросника, неважно, телефонного, face-to-face, панельный опрос в интернете, граждане не формулируют политическую позицию. Граждане выражают мнение, да, то есть какую-то, это тоже отдельный очень большой вопрос, что, собственно говоря, они выражают, и есть ли это что-то вне коммуникации, вне как бы ситуации коммуникации с полстером, да. Но вот то, что они выражают, это некоторое настроение, ожидание, то, да, вот то, что мы, собственно, описываем слово «мнение», поскольку оно может измениться, оно может сдвинуться, человек не несет за него политической ответственности.
То есть оно ни на что не влияет? Механизма нет?
Нет, ну, все-таки социологический опрос – это не голосование, да, то есть как бы оно по сути, выражая мнение, человек не обязан этого мнения придерживаться. А дело не в том, что оно ни на что не влияет, дело в том, что оно может измениться, это первое. А второе, оно является слепком с текущего, вот с нынешнего в моменте состояния человека. Да? И поскольку последние опросы берутся в ситуации, надвигающегося на Россию призрака массовой мобилизации, потому что люди не дураки, они прекрасно понимают, что если 150 дней не получается пройти 100 километров от Донецка до Славянска, то, наверное, что-то не очень хорошо с войной, да? Даже если они эту войну поддерживают. Поэтому здесь, в этих 40, в этом разделении 50-50, нет раскола в обществе в смысле политического раскола и готовности от Путина отвернуться. Есть скорее осторожное, такое как бы осторожничающее опасение, что вот мобилизации бы нам не хотелось, да, то есть среди, это надо смотреть, конечно, ну, то есть надо смотреть, например, надо смотреть вот эту цифру, и надо рядом положить цифру «одобряю, не одобряю», посмотреть, сколько из тех, кто одобряет, не одобряет, считает, что нужно вести переговоры. Окажется, что их тоже может быть половина на половину, да, там и так далее. Поэтому я бы не говорил об этом как о развороте общественного, вот этого самого мнения в сторону против войны, я бы говорил о складывающемся очень рациональном понимании, что продолжение этой войны рано или поздно приведет к массовой мобилизации, которую, разумеется, граждане России не хотят.
Григорий, да.
Я, в принципе, согласен с тем, что только что говорил Константин. Единственное, с чем я не согласен, и что бы я добавил, с моей точки зрения, вот в этих процентах, которые говорят о том, что нужно было бы вести переговоры, нету страха мобилизации, потому что я не думаю, что многие граждане в Российской Федерации опасаются мобилизации. Для депрессивных регионов мобилизация, к сожалению, с теми выплатами, которые обещаны российской властью, является своеобразным лифтом решения тяжелого экономического положения. То есть это примерно, если проводить параллель, как жители палестинских территорий, где старшего сына, отправляясь с поясом джихада на израильский блокпост, семья решает свою ситуацию, там, и образование и прочего. Я думаю, что здесь скорее есть другая вещь. Так или иначе, многие люди, особенно в центральных городах России, в крупнейших городах России, ну, безусловно, смотрят интернет и, безусловно, при всех ограничениях интернета имеют ту или иную информацию, близкую к той, что имеют все нормальные люди на Западе и во всем мире. Им очень не нравится ситуация того, что все чаще и чаще звучит разговор о общей ответственности за творимые преступления. И они очень не хотят, когда им напоминают о том, что они могут оказаться в шкуре немцев в 45-м году, они не хотят оказаться в этой шкуре. Поэтому они скорее действительно на тех или иных опросах сейчас говорят о том, что, может быть, хорошо бы это все спустить на тормоза и так как можно, не дай бог, не довести до какого-нибудь Нюрнберга. Это, конечно, прежде всего жители Москвы и Санкт-Петербурга, двух городов, главных столиц, построенных современной империей, в которых почему-то в том числе отсутствует буква «З» и буква «В» в массированном плане, в отличие от того, что в регионах, что называется, каждая троллейбусная, автобусная остановка ею перечеркнута.
Да, и еще один вопрос, собственно, Константин. Вот санкционируемый Западом холодильник, он никогда не победит телевизор, как вы считаете? То есть нет здесь прямой связи между санкциями, ухудшением материального положения и так далее, и вот отношением к власти?
Уровень жизни значительное количество российских граждан, отведенных санкций, в ближайшей перспективе не изменится, поскольку эти граждане жили, получая доходы так или иначе в виде, получая в виде доходов так или иначе тот или иной вид бюджетного финансирования, пенсию, бюджетную зарплату, социальную выплату, и так далее, и так далее. А их ассортимент того, что они потребляют, был не очень разнообразен. Пока сохраняется, пока Россия финансово устойчива, она, в общем, финансово устойчива. И мы видим, что война создает качели. Россия собирает 300 миллиардов резервов, но из-за рисков на мировом рынке растет цена на нефть. И Россия может продавать эту нефть, пусть не по $100 по-человечески в Роттердам, как до войны, а по $38 индусам из-под полы. Но, тем не менее, она получает валютную выручку. Да, и таким образом она может поддерживать бюджетную стабильность. Если говорить об уровне потребления жителей крупных городов, вне зависимости от того, как мы оцениваем, поддерживают они войну или нет, то, что мне кажется, здесь, ну, там тоже это как минимум пополам на пополам, потому что в крупных городах, в том числе, живут не только оппозиционно настроенные граждане, но и чиновничество, буржуазия вполне себе политически лояльная, а может быть даже и патриотично настроенная. Там по этому поводу, ну, есть хорошие опросы Русского поля, там не вполне однозначная картина. Так вот, их образ жизни пока не изменился, просто в силу того, что укрепился курс рубля, но при этом остались складские запасы импортных товаров, к которым они привыкли. Осенью мы не знаем, что будет с курсом. Ну, наверное, он должен, по идее, должен ослабляться, потому что это уже и Российский центральный банк понимает, и российское правительство понимает, что, конечно, ну, ослабленный курс лучше, потому что он дает больше бюджетных рублей от валютной выручки. Но и вот этот повседневный жизненный мир начнет меняться. Да, уже мне там друзья говорят, что в России нет, там Кока-Кола заканчивается на прилавке. То есть вот Кока-Кола Zero уже нет, Кока-Кола еще какая-то есть, но ее тоже скоро не будет. Да, и вот в этот момент мы увидим, насколько вот это так называемое российское общество, насколько оно вообще адаптивно, особенно насколько адаптивен российский средний класс с точки зрения готовности переходить на товары хуже качества, на китайский импорт, от которого там многие отвыкли, да, и не знают даже, что там, уже не видели китайские плащи, китайские термосы, да. Это будет интересно, это будет интересный момент, он наступит уже скоро, он наступит уже в четвертом квартале этого года абсолютно точно. Если говорить о прямо понимать, холодильник победит телевизор, то нет ситуации, особенно для там, 40% населения России, которые, в общем-то, живут по стандартам, по мировым стандартам, бедно и очень бедно, ситуации какого-то радикального изменения холодильника пока не произошло. Ну, посмотрим. Сейчас экономисты говорят, что вообще эти санкции, они как бы пусть хаотичные, но они носят долгосрочный характер. Ну, посмотрим.
Да, а мы посмотрим сейчас опрос тогда, собственно, как об отношении граждан России к особому европейскому пути.
Я думаю, это связано с менталитетом. Это же принято говорить, что русские – это особенные люди, которые, наверное, не следуют каким-то шаблонным мышлениям, а прослеживают какой-то свой национальный путь развития. Я думаю, что в этом вся суть и цель.
Ну, потому что нам не нужен европейский путь.
Россия всегда шла по своему пути. Поэтому она и должна идти по своему пути, не заимствовать что-то и у Европы, вот, и у других государств.
Проблема в том, что свернуть с этого особого пути возможности пока что не имеется.
Наверное, довольно низкий уровень образования у большинства населения.
Я считаю, что мы правильно делаем, что Россия идет и развивается по особенному пути.
Мне кажется, надо больше западного, но в меру. Не в крайности, а вот так вот в меру. Поэтому особый путь. Сейчас мир-то глобален, особого пути зачем? Это нет.
У нас менталитет такой в первую очередь. По европейским меркам просто не получится.
Потому что у России свои ценности и духовные, и как бы нравственные, ну и физически другое. Россия привыкла работать, Россия привыкла держать семью, воспитывать семейные какие-то, возращивать в семейных ценностях. А Европа больше стремится к комфорту. Мы, конечно, тоже хотели бы жить в комфорте, но...
Нам, я думаю, их европейские стандарты неинтересны.
Я не знаю, ну потому что в Европе другие правила, у нас другие правила. Воспитание другое совсем. Поэтому у России свой путь, наверное.
Потому что у нас несменяемость власти. Она должна меняться, все должно меняться. Поэтому у нас одинаковый путь развития всегда, и все повторяется. Каждое столетие, к сожалению.
Григорий, ну и вот ваш прогноз, что мы будем иметь в России там в ближайшие месяцы с таким настроением, скажем так?
Ну, относительно уровня жизни, я думаю, что в Москве и в Санкт-Петербурге у большей части населения он примерно будет сохраняться в том состоянии, в котором он сегодня сохраняется. Что касается дотационных регионов, или, как это принято говорить, глубинки, он тоже будет сохраняться на том уровне, когда, с одной стороны, лес, поле, огород, река вас кормят, денег у вас нету, в лучшем случае это 10-15 тысяч пенсии бабушкина или дедушкина. Добраться, перспективы жизни у вас, в общем, никакой, выбраться из этой деревни, в отличие от Ломоносова, у вас шансов тоже нет, или из маленького городка. Процветающая наркомания и алкоголизм, и все прочие тяжкие. Как выход из этого, это действительно возможность пойти в армию либо по достижению 18 лет, либо по контрактной системе, которая расширена благодаря стараниям товарища Шойгу и Путина, где можно приобрести, ну, неплохую, по их региональным понятиям, зарплату, где можно приобрести некую перспективный лифт своего развития, своего, ну или в край послать тот же холодильник, унитаз, детские игрушки, снятые с трупов зачастую вещи к себе домой, потому что не потому что на них даже нет денег, а потому что таких товаров вообще не было никогда в этих магазинах, в этих регионах. Где зачастую люди вынуждены до сих пор были ходить, что называется, через дорогу в туалет и пользоваться понятием «выгребная яма». Тоже здесь все останется стабильно. Перспективы развития нет. А это значит, что Россия как государство будет отставать все больше и больше от остального мира. Причем как на Западе, так и на Востоке. И второе, что мне хочется обязательно подчеркнуть, вот та деградация культуры и то падение культуры, которое происходит, падение и деградация необходимой демонстрации власти, отношения к культуре, которое мы наблюдали в последние 20 с лишним лет, то абсолютно бескультурный, подворотный, почти уголовный сленг, на котором стали говорить руководители государства, это, безусловно, путь вниз. И это дискредитирует не менее, чем война, Россию, в том числе на мировом пространстве. При том, что Россия, конечно, поставляет выдающихся режиссеров и актеров.
Григорий, у вас буквально там 30 секунд в завершение, может быть, дополнить что-то.
У Константина.
Константина, да, извините.
Россия большая страна, к сожалению, и мы прекрасно понимаем, что в сложившихся исторических условиях, в сложившихся геополитических условиях, надежда на то, что это не повторится, только если Российская Федерация повторит путь Союза Советских Социалистических Республик, то есть закончит свое существование сама. Не думаю, что есть какой-то один фактор, который этому будет способствовать, но вся совокупность факторов, которые уже, да, действительно, после 24 февраля уже смешана, она рано или поздно к этому так или иначе приведет. Главное, чтобы нажим и санкционное давление не ослабевало, в нем не прокручивались какие-то дырочки, куда бы потекли технологии, товары и так далее, и так далее. В остальном, я надеюсь, что на горизонте 20-30 лет повторение 91-го года будет для всего мира, для соседей России, для многих народов России, проживающих, будет положительным итогом этой ужасной драматической ситуации.
Спасибо. Константин Газа, Григорий Эммануэль были в эфире «Радио Свобода».